Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем в селе Новопышминское Сухолужского района и побеседуем с прихожанкой храма, святителя Николая Чудотворца Олесей Парамоновой. Недавно Олеся переехала в Новопышминское из Казахстана. На руках у нее были сын и маленькая дочурка, и никто не хотел брать ее на работу. Но потом произошла удивительная встреча, и жизнь наладилась.
Меня зовут Олеся Сергеевна Парамонова, я педагог-психолог. Здесь я просто прихожанка. Я приехала сюда, приехала из Казахстана. Было очень сложно устроиться вообще куда-либо. И здесь у меня такое счастье появилось, что первый сын, вторая дочь появилась. И так как дочь была маленькая, естественно, никому такой работник не нужен. Пыталась несколько раз устроиться и на завод, на работу. По специальности уже не говорила, что хочу устроиться как педагогом-психологом. И поэтому, когда анкету читают и видят, что ребенок маленький, сразу же находят причину, чтобы тебя не брать. Соответственно, были частые отказы в работе. И когда я уже действительно разочаровалась в том, что я могу найти работу, имея маленького ребенка на руках, пришло, наверное, действительно чудо. В один прекрасный день, день был действительно ясный, солнечный, это было лето, звонок в двери. Когда я открыла дверь и увидела, на пороге стоит наш батюшка, матушка и их четверо детей. Вы знаете, это было для меня какой-то сначала шок, наверное, потому что мы лично не знакомы были совершенно. И когда мы разговорились, у нас нашлось очень много точек соприкосновения действительно с матушкой. У нее тоже маленький ребенок на тот момент был на руках. И вот начиная вот с этой точки, это самая основная такая точка, наверное, для отправления была для нашего тесного сотрудничества. И началось наше такое знакомство, которому я рада по сегодняшний день. Это уже 4 года, почти 4 года у нас такое идет сотрудничество. И в итоге нашего сотрудничества, так вот подведу, у меня пришел сын сюда, в храм. Ему 14 лет уже исполнилось, и вот он уже третий год здесь при батюшке в алтаре звонарем работает. Но когда он звонит, я, например, очень могу быстро узнать, что это именно мой сын звонит, потому что у него какой-то вот свой стиль звонить в колокола. Это очень... Ну, меня как маму, конечно, это радует. И радует в первую очередь то, что мой ребенок, он не ходит, время попусту не тратит. Самое главное, я считаю, что на сегодняшний день для нас это пустое времяпровождение, чтобы его не было. Его надо всегда чем-то занимать. И то, что предлагает батюшка, вот в частности здесь, вот на нашей территории, очень интересно. Частые выезды детей на какие-то туры. Вот они ездили в прошлом году, ездили в Тобольск. Сын приехал с таким впечатлением, то есть то, что ему батюшка может показать, вот, ну, я так не могу объяснить, как может рассказать батюшка. Он рассказывает очень интересно, захватывающе. И при всем при этом также и матушка очень интересно рассказывает. Их просто надо слушать и слышать, о чем они говорят. И получается, что вот с этой стороны, как бы, батюшка мне дал работу здесь при храме поваром. И сын, что у меня здесь сразу устроился, получается, при работе. Я была настолько действительно... Но первое, я не верила в то, что мне действительно посчастливилось выйти на работу при моем желании таком яростном, что я хотела выйти в общество. Когда это все у вас появилось в жизни непосредственно, воплотилось, работа появилась, сын при мне получается, и дочь недалеко от меня. Это меня радовало. А на сегодняшний день мы с батюшкой хотим открыть при храме помощь для женщин, которые остаются сами с собой перед выбором, сохранить ребенка или нет. И вот, в частности, по приглашению с колыбельки 17 декабря я выезжала на этот семинар, где действительно то, что мы проговаривали с батюшкой, как бы это вот частный получается момент, но там это идет на таком глобальном уровне, и очень много было заинтересованных лиц, которые действительно горят вот тем, что творится на данный момент в стране, в России, уничтожение детей, которые могут действительно дать жизнь другим детям.
А как вы думаете, если бы не было в жизни сына храма, были бы вот какие-то сложности, вот этот переходный возраст, период?
Самый тяжелый возраст для ребенка, когда ребенок может или пойти по одному направлению, или по другому. Какое направление он выбрал? Период подростковый, А мне легко с ним. А мне на самом деле легко. Потому что если взять то, что он учится в 8 классе, вот, к примеру, да, в 8 классе он учится хорошо. При том, что я его не заставляю, как из-под палки садиться за уроки. И у нас есть с ним общие темы, есть разговор. И я считаю, это действительно помогает, вот, в частности, и то, что у нас есть совместный приход в храм. То есть вот это действительно, ну, мне кажется, просто так ничего не бывает. Но легко, на самом деле легко. Я не чувствую, если сказать как психолог, какие-то такие углы, о которые можно удариться. То есть может разбиться доверие ребенка к родителю или еще... Мне легко. Может, то, что идешь на опережение каких-то моментов, но это срабатывает как может психолог. Я знаю, что эти подводные камни, они могут быть. Но при всем при этом... Ну, не хочу сказать, что он удобен как сын. Он просто замечательный сын. И я бы желала многим родителям таких детей, которые действительно понимают своих родителей и стараются действительно не просто быть удобным, покорным, а действительно сами растут как личности. И они пытаются, они тянутся. Ну, это как цветочек, который вот появился из-под снега, и он так не хочет погибать. И поэтому солнышко его начинает обогревать, и, естественно, он не погибает, он тянется к нему. Самое главное – помочь направить, но направить так, чтобы он этого не чувствовал, направление. Оно вот как бы интуитивно должно быть. Просто направлять. И тогда, ну, тогда жизнь покажет. То есть 2 детей у меня. Та проблема, которая была поднята на семинаре, 17 декабря в колыбельке, она действительно, то есть у меня есть опыт, у меня взрослый сын, у меня маленькая дочь, вот ей на сегодня 5 лет. И я сравниваю то, что у меня ведь тоже был выбор, или сделать, или не сделать, то есть оставить ребенка, не оставить, потому что чужая, не то что чужая страна, а тяжеловато было устроиться, ведь на самом деле тяжело. А здесь тоже, получается, надо под солнцем место выискивать, потому что никто тебе не поможет, если ты сам не поможешь. Но при всем при этом... Вот внутренняя какая-то вот поддержка, ну, боже мой, ну неужели все так плохо? Вот какие-то такие внутренние возгласы, потому что стыдно, молитвы не знаешь, ничего не знаешь. Когда жила, вот где я в Казахстане, у нас на округу до 200 километров ни одного храма не было, естественно, ни одного священника. И поэтому, как жили? Ну... Храм в душе был.
Тогда батюшка пришел с детьми, он с какой целью? Вот, прям предложить вам работу или как он, почему зашел туда?
Вы знаете, нет, это действительно история интересная. У меня дочь, она сильно болела. И чтобы ее вылечить, для меня было козье молоко прекрасным лечением для нее. И я накупила коз. И козы паслись возле моего дома на привязи. И, в принципе, вот по поводу козы и батюшка подошел. Дети у него городские, и им, видно, интересно было, вот, ну, коза, вот что это такое. Вот мы на этом фоне, это было, ну, это, я считаю, это просто был предлог, и слава Богу, что я в тот день коз возле дома выпустила. Так вот. Ну, потому что действительно веры в свои силы он дал, когда я уже не надеялась на то, что возьмут на работу. И тут батюшка пришел, вот кажется, он пришел за козой. Я себе нашла работу. И после беседы с батюшкой, с матушкой, я сюда приходила сначала так тихонечко с дочерью. Хотя приходила в храм, да, просто в храм с мужем. Но а здесь я уже и дочь стала приводить, вот просто во дворе храма походить. То есть прочувствовать это надо прочувствовать, это нельзя описать. Это совсем по-другому, когда ты приходишь, не зная священника, не зная ни порядки, ни правила, как себя вести, ничего. И поэтому вот просто потихоньку вхождение в храм. И поэтому мне было комфортно. Хотя обязательно что-нибудь случается. Тут то нельзя, тут то нельзя. Вот даже непосредственно сейчас я торопилась сюда идти, взяла утюг, включила. Просто на самом деле, почему так происходит, не знаю. Включила. Я никогда утюг не проверяла ладошкой полностью. А тут я приложила ладошку к горящему утюгу. Я понимаю, что мне больно, но я не могу руку убрать. В итоге я не сильно ожог, но я получила. Потом иду сюда, я сама думаю, но это ведь неспроста тоже. Постоянно меня что-то оттягивает. Это борьба, я понимаю, это борьба происходит. Надо, не надо. Но это преодоление, оно везде идет, видно. Ну вот со мной всегда так.
Колыбель-центр, что дал вам методологически, может быть? Вот действительно, это же, наверное, сложно работать с женщинами, которые уже приняли решение.
Вы знаете, дело в том, что вот колыбель было очень приятно слушать вот монахиню Нину. То, что она говорила, особенно она говорила тем языком, который он доступен. Он доступен, и настолько он заинтересовывал. Действительно, это поприще, вот эта работа, что делает колыбелька, она, наверное, также проходит, не наверное, она действительно преодолевает такие препятствия, такие подводные камни, которые целенаправленно мешают этой работе. Именно чтобы довести информацию до сознания женщины, что она творит с собой. Почему-то всегда стараются это как-то приукрасить. Ничего страшного, посмотрите, сейчас мы можем ехать делать аборт. Под наркозом вы не почувствуете ничего. Разве это плохо? Да это шикарно. Вы ничего не почувствуете? Хорошо. И в итоге женщина даже боли не ощутила. Она как пришло для нее вот это, как она говорит, нежелательная беременность. Она так и ушла, только уже с подачи самой мамочки будущей, которая не состоялась. И получается, что то, что колыбелька начала такой вид деятельности, и там непосредственно мы встретились, я встретилась с такими людьми, которые действительно заинтересованы в этом. Там даже вот интересно было, одна женщина, она прям каждое слово практически фиксировала, что говорила монахиня Нина. Подождите минуточку, я записываю, вот на самом деле, потому что она давала, были такие вопросы, как, если женщина уже действительно отказалась от этого ребенка, который еще не родился, она уже к вам пришла просто на автомате, что да, что надо, вы быстренько, я пошла. То есть я все равно мнение свое не изменю. Действительно, очень сложно с такими людьми работать, тем более, когда запрос идет не от них. Его приходится самой помогать, как бы сформировать, чтобы запрос-то прошел на то, что она переосмыслила свои позиции на тот момент, когда она переступала дверь этого кабинета. И поэтому там давались такие действительно рекомендации, как вывести на разговор женщину, вот именно на то ее состояние. Оно есть у нее, сомнение, быть или не быть, сделать или не сделать, оно есть. Но по разным причинам, ну, будь то материальное положение неблагополучное, будь то муж ушел из семьи, это тоже один из факторов к прерыванию беременности. Или много детей уже, как они считают, двое, это уже много, куда третьего. Опять-таки это все материальный план уходит. И монахиня Нина давала рекомендации, как помочь женщине встать на правильный путь. То есть мы же не можем решить за женщину, мы можем ее только направить. И многое будет зависеть и от тех, кто работает с такими женщинами. И поэтому очень здесь тонкая нужна работа проводиться, и очень-очень сложно, конечно, это надо работать. А колыбелька она дала в электронном варианте материалы, которые очень интересны, даже вот сидишь, читаешь, не посвященный настолько глубоко, я была не настолько глубоко этим вся заинтересована, наверное, вот этой вот проблемой, которая, в частности, у нас сейчас творится в стороне. Но после колыбельки начинаешь сама ощущать свою значимость, что да, если ты поможешь хоть одной женщине из 10, это уже хорошо. Но что интересно еще, по моему виду деятельности, вот где я работаю в Центре дополнительного образования, педагогом-психологом, у нас уже 5 лет проходит школа для родителей, будущих пап и мам. И я, в частности, тоже провожу консультации для беременных, которые действительно, они хотят родить, но у них есть свои страхи. А как это будет? А у меня уже есть один ребенок. И вот мы помогаем здесь им наладить отношения, взаимоотношения в семье, чтобы при появлении ребенка было действительно более комфортное вхождение нового члена в семье, в семью. И люди, то есть семья, она ждала его желания. Появление нового члена семьи. И также уже 13 лет ведется программа для будущих пап и мам, то есть это еще в школе начали. Вот действительно, мой руководитель, она, когда стала руководителем центра, видно, интуитивно она почувствовала, что вот это вот действительно надо. Ну и плюс там идут уже свои, что система образования требует какие-то свои программы и все прочее. Но вот действительно, что на сегодняшний день традиция семьи-то уходит. Что сейчас не модно быть семьей многодетной. Сейчас вот почему-то это рекламируется, почему-то материнство, оно уходит на какой-то другой план. Это страшно, это неправильно. Но зато это все ярко показывается, это красиво, красивая фигура. Вы родите будете такие уже нехорошие. И стараешься вот... Просто после колыбельки, проанализировав то, что я услышала в колыбельке, ту работу, которую делает наш центр, ну, одно из направлений, понимаешь о том, что действительно очень много идет рекламы о том, что рождение ребенка – это не есть хорошо, потому что при этом очень много идет затрат финансовых, портится фигура, разбиваются обыт семьи, то есть все как бы тянет к тому, что ребенок – это хорошо, когда он цветет в другом цветнике, но не у нас. Получается, вот утеряна это, вот эта ниточка, именно та золотая нить, которую она поддерживает на всех веках, семья, где семья получается. И то, что вот мы хотим здесь вот с батюшкой проговариваем, что это действительно надо. Надо помощь для женщины организовать. То есть какая... Начинаешь с ними когда беседовать, некоторые говорят, я не против родить ребенка, но мне его одеть не во что. У меня просто нет ни пеленок, у меня нет ничего. Но мы же не можем предлагать всем, вы родите, а мы будем его одевать, обувать. Надо еще так помочь женщине прийти к сознанию того, что вы тоже должны не просто сидеть и рожать, а вы тоже должны действовать, работать. То есть работать, воспитывать детей. Соответственно, где наши все рукодельницы-то, которые издревно-то славились? Ведь они все делали сами и никогда не жаловались на тяжелую судьбу. А сейчас у нас мир технологий, 21 век, это вообще вау, можно сказать. Но, извините меня, получается, что мы, наоборот, начинаем еще больше деградировать. Поэтому ну, это абсурд. Это надо просто вот хотелось бы взять вот человека, да, вот так вот стряхнуть его. Господи, подумай, ты о чем сейчас думаешь? Это ведь на самом деле очень страшно, очень... Ну, непоправимо то, что мы уходим в не то направление. Да, может, часть приходит, например, вот я хожу в храм, я уже грехи отмыл. Ну, мы настолько греховны, что мы не можем говорить о том, что один раз ходил ты в храм, и все тебе простили, и ты можешь дальше начинать грешить, я все равно же в храм пойду. То есть вот эти вот моменты, их очень много, вот, но опять это мое видение. С ними, конечно, бороться... Очень хорошо, когда согласен работать с тобой человек, он пришел, говорит, да, я знаю, вот здесь вот у меня ситуация такая, я бы хотел, чтобы ее разрешили, помогли мне понять, где белое, где черное, где добро, где зло. И поэтому работать всегда с человеческой душой очень-очень тяжело. Но я говорю, если даже из 10 поможешь одному, чтобы она, женщина вот непосредственно по поводу аборта, все-таки встала на правильный путь, я считаю, работа уже сделана. Но она не должна быть остановлена, она должна идти дальше.
Вы, значит, работаете в центре дополнительного образования. Mm-hmm. А вот вы не назвали имя руководителя.
Галина Васильевна Табарина. Она психолог, но с большим педагогическим стажем. Она математик. После переучилась на педагога, у психолога, поэтому она возглавляет эту службу. И вот действительно, я считаю, это как вот интуитивно. Оно, если есть человеку дар такой... то оно идет. Вот идет на опережение запроса от общества, получается. Конечно, это так глобально звучит и пафосно, но это так, это действительно. Потому что вот что на сегодняшний день очень действительно пугает, это отклонение в поведении детей наших, которые вот действительно будут, это будущее наше. Что они творят? Действительно, это жуть. Сейчас требуют на правительственном уровне создания программы по экстремизму, потому что это так тяжело. Это мы не знаем, как с этим бороться, а что творится с ребятами, которые действительно идут по нехорошей дорожке. Была вот передача по экстремизму. Вы знаете, посмотрела, а жуть. На самом деле, когда ребята стоят молодые, тренируются боевым искусством, и потом выходят и именно свои боевые искусства пробуют на более слабых людях, отрабатывают моменты, это страшно. Это очень страшно, страшно становится за своих детей, которые растут, которые пойдут в будущее, то есть они в свое будущее уже идут. Хотелось бы, чтобы оно было светлым, но видя то, что сейчас нам показывают по телевидению, ну, опять-таки, это без украс. Это, я даже боюсь, что они, наоборот, очень многие моменты убрали жуткие картины, которые действительно на психику очень влияют и влияют с разрушительной силой. Но что лично меня вот заинтересовало, с какой... Даже с каким желанием они идут, как они хотят подчиняться, как они работают в группировках. То есть организация там настолько сильна, что действительно хочется не пословицу, а сказку привести пример. Если взять один прутик с метлы, легко сломить, а вот когда метлу всю сломать, а ее не получится, потому что они вместе.
А можно же точно так же вместе, только другое направление,
да,
правда?
Да, конечно. Вот самое главное, такого человека бы, который действительно повел за собой, вот как в свое время Макаренко. Он ведь смог вот из этих вот ребят, которые уже изначально были, все на них крест был поставлен, что они беспризорники, они только воровством жили. Но опять-таки из них ведь тоже выросли очень многие. Не скажу, что такие известные личности, но когда интервью записывали у этих ребят при жизни еще самого Макаренко, что действительно он показывал своим примером, он заражал своей той энергетикой, которая была. А где у нас Макаренки-то делись? Получается, дети, учителя, которые действительно поведут детей в то русло, которое надо для общества. Что такое норма? Норма так, по которой все живут, все принимают эту норму. Но получается, у нас сейчас норма-то – это жестоким быть. По-другому получается никак. Значит, это все общество принимает быть действительно эту норму жестокости. Ударил, хорошо, ты ударь в ответ. Но никто не объяснит, почему ты ударил, не скажет. Нам всегда легче наказать. Ты провинился, а провинился в чем? Надо объяснить. Ведь один раз, если человек, ребенок в частности, ведь у них душа только формируется, личность, когда его начинаешь ругать постоянно, он и понимает, я плохой, зачем мне быть хорошим? И, соответственно, и получается, что... Он пойдет туда, этот ребенок, где его приголубят. А непосредственно вот в этих командах, в кавычках командах, где вот тренируют жестокости, а там ведь приголубят на самом деле. Там тебе дадут понять, что ты значим для этой команды, что ты в итоге без этой команды никто. И поэтому они начинают работать, сообща, их это подкупает. Я, это я. Но опять, ведь они ранимы. Эти дети, подростки, они ранимы, их легко, можно, это как пластилин, в умелых руках он будет податливый. И самое главное, чтобы вот из этого пластилина вышла скульптура, на которую хотелось приходить, любоваться не один год и даже не одно столетие.
А центр, который вы собираетесь с батюшкой создавать, он в каком-то виде сейчас существует? Есть какие-то моменты, может быть, уже?
Моменты, знаете, он у нас на начальной стадии, так как мы... Смотрим, как другие сделали. Центром я бы его, конечно, не назвала, это слишком громко, но вот в интернет выходила, смотрела. В многих городах даже сайт свой открыли, где действительно читаешь и смотришь, что это действительно получается у людей. И понимаешь, что ты не единый человек, которому надо всю эту дорожку протоптать заново. А ты просто должен повести так, увлечь людей, чтобы они поверили тебе и шли. Но опять это не до фанатизма, что идите все за мной, я вас приведу туда, куда надо. Все приходите, приходите в храм своей души, чтобы действительно это было для вас. И вы получали от этого удовольствие, очищение в первую очередь, чтобы внутри было комфортно. Когда внутри комфортно самого человека, ну как это, гармония внутри. Вот я говорю всегда, вот когда разговариваю с сыном, вот когда у тебя внутри все работает в унисон, у тебя тогда и получится намного больше дел, на которые ты начал с утра, ты их можешь завершить к вечеру, при условии, что, конечно, они недолговременные, недолгосрочные такие проекты у него. Поэтому главное, чтобы внутри было спокойствие, потому что когда будет спокойствие, тогда человек начинает думать, размышлять уже с холодной головой и четко может понимать, где черное, где белое. Но опять к этому надо приходить.
Вы сейчас можете сказать, что вам сейчас спокойнее, чем когда?
Вы знаете, был такой вот один случай, опять из моей жизни. В 12 лет я заболела двухсторонним воспалением легких. Это было в Казахстане, где нет ни храма, ни церкви. Тем более, я крещенная в младенчестве на Кубани. То есть я этого, естественно, ничего не помню. Выбор сделали мои родители. До 12 лет, да и после 12, я храма не видела. Ну так, далеко жили, выезжать было очень сложно. Родители работали постоянно, что когда я заболела воспалением легких, я сознание потеряла, меня привезли в больницу под капельницами и все. Потом мне рассказывали женщины, возраст детский, поэтому лежал в педиатрии, и мамочки, которые лежали по соседству со мной с маленькими детьми, они мне потом рассказывали, что со мной было. Они, во-первых, испугались, ночью услышали шепот. У меня волосы были длинные, и когда я лежала, меня отхаживали медсестры, никто ж не заплетал, то есть я была лохматая. И вот они говорят, ну когда услышали шепот, поднялись и увидели тебя лохматую, стоящую на кровати на коленях, ты молилась, ты молитвы читала, и ты кланялась. И что интересно, они говорят, на утро ты встала. У меня действительно ни температуры не было. У меня ничего не было. Я просто уже положено курс лечения пройти до конца, и все. И я иногда вот этот момент вспоминаю, откуда это ко мне пришло. Ведь я даже не знала, как креститься. Откуда?
Сын Олеси Парамоновой, Евгений, сейчас работает звонарем и пономарем в храме.
Ну, сначала сюда пришла моя мама работать, но потом мне интересно стало, где она работает. Ну, и я приходила к ней, помогала ей. А потом мне также захотелось здесь работать, потому что, когда я сюда прихожу, на душе становится легче. Даже если я себя чувствую плохо, или у меня даже не было настроения, сюда прихожу, мне сразу становится легче.
А какие могут быть вот проблемы в этом жизни людей вот твоего возраста?
Ну, бывает, что обычно непонимание старшего поколения, бабушек и дедушек. Но также, может быть, даже и в школе. Не совсем некоторые ученики иногда могут найти общий язык с учителями. Из-за этого бывает иногда конфликт.
Но здесь все как-то разрешается. Да?
Но здесь разрешается, и даже обстановка иногда разряжается. Но работа нетрудная. Я даже хотела сюда, когда я хотела устроиться, даже не думала, что меня возьмут пономарем. Я хотела сюда устроиться дворником. Но когда здесь я поработала, я уже оценила, что дворник – это работа тяжелее, чем пономарь. Ну, в первое время, когда я сюда пришел, мне было очень сложно. Служба длится около 3 часов, и простоять на ногах это не всегда удается. Я, когда первый свой год приходил в храм, и здесь сидел. А сейчас уже могу спокойно выстоять около 3 часов службы. Был такой один случай. Помолившись, я лег спать. Но потом ночью мне что-то в горло попало. Я не мог понять, и не было... Пытался разными способами вытащить то, что у меня там находится. Не получалось. К храму подхожу, у меня этот комочек в горло внутрь прошел. Хотя я просто шел, я ничего не делал. Вот так я ощутил, что мне даже стало легче.
В школе вот действительно понимание есть какое-то? Одноклассники спокойно относятся? Или, может быть, с сочувствием, или сами интересуются, приходят?
Ну, даже вот нам... В этом классе устраивали экскурсию сюда. Я батюшке узнал, что можно, что мой класс придет сюда. И он, батюшка, пройдет небольшую экскурсию. Батюшка согласился. И также весь мой класс было интересно. Потому что некоторые даже не были за всю свою жизнь в этом храме, хотя живут в этом селе.
Если вот посмотреть в будущее, видишь себя рядом с церковью? Или...
Ну, я думаю, что рядом с церковью я буду себя видеть. Потому что я уже здесь начинаю привыкать, и уже даже как-то привык, что мне хотя бы нужно. Ну, стараюсь как можно чаще приходить сюда и бывать на службе. Мне здесь даже становится иногда вот легче.